Наша сегодняшняя беседа основана на рассказе о том, как Христос изгнал легион бесов из одержимого ими человека, и как эти бесы, вошедшие в стадо свиней, потонули в море. Эта история описана в Евангелии от Марка, в 5 главе, с 1 по 20 стихи. Звучит это место так. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он, то есть Иисус, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылали их вон из страны той. Послось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, и их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел он и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». В только что прочитанной истории мы встречаемся с четырьмя молитвами. Интересно отметить, кто молится и какие дает ответ Христос на каждую из этих молитв. Две молитвы принадлежат бесноватому. Одна из них сказана до того, как Христос изгнал из него нечистых духов, а вторая – после изгнания из него бесов. В тексте это первая и четвертая молитвы. Но в нашем тексте между этими молитвами мы встречаемся еще с двумя молитвами. Одна из них – молитва бесов, которые просят, чтобы Христос послал их в свиней. А другая молитва – жители страны Гадаринской. О чем они просили? Они просили, чтобы Христос отошел от пределов их. Мы остановимся на этих четырех молитвах немного позже. Но важно, чтобы мы вначале проследили, как началась вся эта история. Как только приплыла лодка, в которой был Иисус со своими учениками, на другой берег моря, то есть в страну Гадаринскую, сказано, что тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Увидев Иисуса издалека, он прибежал и поклонился ему. Здесь мы видим, как этот обезумевший, несчастный человек, одержимый самым яростным бесом, бежит к Иисусу. Его влечет к Иисусу, подобно железо к магниту. Не успел Иисус ступить на берег, как этот освирепевший человек бежит к нему. Человек, которого нельзя было даже связать цепями, он разрывал их, как нити. Человек, отлученный от людей, живущий в гробах, терзая себя острыми камнями, теперь бежит к Иисусу, падает к его ногам и поклоняется ему. Как объяснить, что этот обезумевший человек, увидев Иисуса издалека, спешит к нему и поклоняется ему? Разве это не поразительно? это не что иное, дорогие мои, как Божья рука милости, простирающаяся навстречу этому несчастному грешнику. И к этой руке Божьей бежит этот одержимый дьяволом человек. О чем это говорит нам, дорогие мои? Что нет такого грешника, который не мог бы прийти к Иисусу. Христовы слова «приходящего ко мне не изгоню вон» включает всякого грешника, самого окаянного грешника. Это и есть то, что одно может сделать всякий человек, всякий грешник, прийти к Иисусу, обратиться к Нему. А это и есть вера. Заметьте также, что одержимый пришел к Иисусу таким, каким он был. Люди пытались его укротить, но ничего не помогло. Он оставался таким же свирепым, одержимым человеком, но теперь, увидев Иисуса в глубине его омраченной души, что-то проснулось. Это была Божья благодать, которая родила в нем веру и надежду. Казалось бы, что кто-то другой, но не этот одержимый духом человек, мог бы быть кандидатом на спасение, ведь этот человек был во власти дьявола. Но благодарение Богу вовек, благодать и милость Божия не исключила и такого окаянного грешника. Да, именно такой человек почувствовал притягательную силу любви Христовой. И что он делает, поклонившись Иисусу? Он просит, он произносит молитву. Да, молитву, но какую молитву? Страшную молитву. Человек, который бежит к Иисусу, поклоняется Ему, теперь молится. Но разве это слова души ищущего Бога? «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Голос человека, а слова дьявола. «О, бедная душа, она вся во власти князя мира сего, дьявола!» Это дьявол произносит слова устами этой бедной души. Эта душа еще во власти и под влиянием духов злобы. Он не свободен, как говорит апостол Павел, что каждый невозрожденный человек находится под властью князя мира сего, и что в нем действует дух противления. Этот человек является чадом гнева. Так рисует Слово Божие невозрожденного человека. Да, он молится, но о чем и как? Что тебе до меня? Не мучь меня! О, сколько есть таких людей, которые так молятся, мои дорогие друзья! Их молитва порождена духом, под влиянием которого они находятся. Когда Дух Святой начинает обличать грешника, то дьявол тут же начинает нашептывать ему эту молитву. «Что тебе до меня? Не мучь меня!» Грешник противится Духу Святому, будучи обличаем в своем грехе. «Что ты хочешь от меня? Оставь меня! Я хозяин моей жизни! Не мучь меня! Не вмешивайся в мою жизнь! Я справлюсь без тебя!» Такой была молитва Вольтера до самого момента, когда душа его перешла порог вечности. «Ради Бога, не упоминайте его имя, дайте мне умереть в покое!» Так умолял Вольтер верующего, который при его смерти засвидетельствовал ему о Христе. О, как страшно! Всегда, когда человек сопоставлен с Богочеловеком Иисусом Христом, начинается ожесточенная борьба. Дьявол нелегко отдает свою жертву. Он будет сражаться и бороться за нее до последнего момента. Он вложит в уста человека всякого рода аргументы, чтобы только не допустить Христа, чтобы заглушить этот голос Духа Святого. «Оставь меня, не мучь меня!» Да, в этой молитве есть доля правды. Переход от власти дьявола во власть Бога сопровождается обычно мучительными переживаниями. Душа человека становится полем битвы. Она чувствует в присутствии Христа ужас гнета, тяжесть и последствия своего греха. У некоторых такая борьба может длиться днями и неделями, а иногда и месяцами и годами. Я отлично помню такой период в моей жизни, когда во мне шла вот эта ожесточенная борьба. Чувство это было до того ужасающим, что мне казалось, что я буквально нахожусь в аду. Но я не могу винить моего Господа за это. О, если бы душа такая могла полностью довериться Иисусу, отдать себя целиком Ему, поверить, что Он спасает за один взгляд веры, обращенный к Нему, к распятому и воскресшему, тогда эти мучения, они бы моментально кончились. «Ко мне обратитесь, — говорит Господь, — и будете спасены». Да, дьявол будет держаться за свою жертву до последнего момента, но Христос, перед которым все демоны трепещут, в ответ на слабейшую веру в Него, вырвет эту душу из лап поработителя дьявола. Так было содержимым. Увидев Иисуса издалека и побежав к Нему, и поклонившись Ему, одержимый проявил веру. Веру, на которой Христос не мог сразу же не откликнуться. Господь спасет, преобразит и сделает человека новым творением за один взгляд веры. Благодать в том, дорогие мои, что несмотря на то, в каком бы безнадежном состоянии человек не находился бы, все, что Бог ожидает от него, это веру. Будь она с горчичное зерно, Бог не откажет ей. Притом, Он же рождает эту веру в наших сердцах. Разве это не милость Божья? Он приходит к нам в самых разных условиях жизни и говорит: «Призови меня, и я отвечу тебе и покажу великое и недоступное, чего ты не знаешь». Да, это слово к тебе, мой дорогой друг, к тебе, слушающему сейчас эту радиопередачу и считающему, что твое положение безвыходное и безнадежное. Если Господь мог спасти такого грешника, как этот бесноватый, то Он может это сделать по отношению к любому грешнику. Разве это не чудно? Господь не обратил внимания на слова молитвы одержимого, который вложил в его уста бес, но Он обратил внимание на веру бесноватого. Но тут мы слышим и другую молитву. Духи, вышедшие из человека, просили Иисуса, чтобы Он не послал их в бездну, но говорит им: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И вошли они в свиней, и все стадо бросилось с крутизны в море и потонуло. Странно, правда? Бесы молятся и получают ответ. Как это объяснить? О чем это говорит нам? Что эти нечистые духи ничего не могут сами делать, как только с Божьего разрешения. Будем помнить, что дьявол у Бога на цепи. Его сфера действий ограничена. Бог определяет пределы дьяволу так далеко и не дальше. И хотя Христос дал разрешение бесам войти в стадо свиней, тем не менее они должны были вернуться в бездну, ибо все стадо потонуло. Им никак не избежать своей участи. Но в связи с этим событием мы встречаемся еще с двумя молитвами. Жители Гадаринской страны просят Иисуса, чтобы Он отошел от пределов их. А человек, из которого изгнал Иисус бес, просит, чтобы ему быть с Иисусом. Совсем противоположные молитвы. Свиньи оказались для жителей Гадаринской страны дороже Спасителя. Присутствие Иисуса помешало им вести торговлю, которой им не должно было заниматься. И поэтому они просят, чтобы Иисус покинул их пределы. И вот прошу отметить, дорогие друзья, вот здесь эти две последние молитвы разделяют человечество на два лагеря. Одна молитва выражает просьбу, чтобы Христос отошел, а другая молитва – это просьба, чтобы быть с Иисусом. Эти молитвы указывают на два противоположные категории людей, которые характерны для всего человечества. Человек или отталкивает Христа, или же он принимает. Третьего пути нет. Я скажу еще больше. При решении этого вопроса нейтральность невозможна. Быть нейтральным в вопросе отношений к Иисусу – это быть на стороне тех, которые просили Христа, чтобы Он отошел от пределов их, что Он им не нужен. Какая ужасная молитва, дорогие мои! Видите, в конечном итоге все зависит от того, какое мое отношение ко Христу и к спасению, которое Он мне предлагает. С этой спасительной вестью Он приходит и к тебе, мой друг. Не пренебрегай Его милостью. Принять Его милость значит иметь гарантию, что ты будешь освобожден от порабощающих тебя страстей. Будь это алкоголь, наркотик, любострастие, ложь, кража или какой-нибудь другой порок. Сам ты до сих пор не мог их преодолеть, не правда ли? Не мог это сделать ни один другой человек. А Иисус, Он может, слава и благодарение Ему. Да, Он сейчас стоит там около тебя и ожидает твоего покаяния. Он хочет тебе сказать в ответ на твое покаяние, прощаются тебе твои грехи. Иди и впредь не греши. Это спасительные слова. Это слова Иисуса Христа. Они будут и к тебе. Как ты Ему ответишь? Что тебе препятствует? Боязнь? Страх перед тем, что скажут твои друзья? Ты говоришь, они меня осмеют. Я их всех потеряю. Но скажи, кто может быть лучшим другом, чем Иисус? И притом Он даст тебе много новых друзей, которых Он спас и освободил от греха. И притом, как ты знаешь, что, приняв Иисуса, ты приобретешь и твоих старых друзей Христу. Ведь это то, что Христос сказал одержимому: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Да, присутствие Иисуса Христа всегда производит в грешнике чувство вины. Это начало. Это чувство Христос моментально удалит, когда ты покаешься, исповедуешь свой грех Ему и примешь Его своим Спасителем. Он прощает всякого, приходящего к Нему, от всех грехов. Вы слышите? От всех грехов, без исключения, благодарение Ему за это. И вот для тебя сейчас настал благоприятный момент. Прими Его спасение. Скажи: «Господи, не оставь меня, будь моим Спасителем и Господом». Но если ты скажешь так, как жители страны Гадаринской: «Оставь пределы наши», то Он тебя оставит. Но знай, что когда ты должен будешь предстать перед судилищем Божьим, тогда из уст того, которому ты сказал «оставь меня», ты услышишь: «Отойди от меня, делающий беззаконие! Выбросите его в тьму вечную, там будет плач и скрежет зубов». Но тут слышна еще одна молитва. Молитва одержимого, но на этот раз одетого, теперь в здравом уме и следующего за своим Спасителем. О чем он просит? «Господи, я хочу быть с тобою». Чем объясняется такой контраст между этими двумя разрядами людей? Почему одни просят Господа оставить их, а этот готов оставить все и следовать за Иисусом? Дорогие мои, это верный знак, что он пережил благодать Божью. Он так благодарен своему благодетелю. Он его так полюбил, что теперь он только и хочет быть с ним. Некогда дикий, свирепый, терзая, искажая себя острыми камнями, не имея покоя ни днем, ни ночью, всеми ненавидимый. И вдруг приходит к нему Иисус из Назарета, и в течение нескольких минут, что никто другой не мог для него сделать, Иисус его превращает в нового человека. И теперь он сидит и одет, и в здравом уме. Приходится ли удивляться, что он хочет быть с Иисусом? Тот, кто пережил спасение, отлично понимает желание этой души. Притом он боялся, что если Иисус уйдет, и он не сможет быть с ним, то бесы вернутся, и последнее будет хуже, чем первые. Похвально в этой молитве то, что, во-первых, он действительно полюбил Иисуса, и поэтому хочет быть с ним. Но помимо этого, его молитва также говорит о том, что он не надеялся на свою способность теперь справиться самому в дальнейшем. Он понял, что только сила, которая его спасла, способна и удержать его в дальнейшем. Что если бесы вернутся, то с Иисусом он теперь безопасен. И как ответил Иисус на эту молитву? Как ни странно, но он ему отказал в просимом. Да, Христос ответил ему, но не так, как хотел этот человек. Сказано, что Иисус не позволил ему и говорит: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Что лучше, как вы думаете, быть послушным Господу или настаивать на своем? Как бы наше желание ни казалось нам благородным. Он ошибся, предполагая, что Христос может помочь ему, только будучи рядом с ним физически. Он не знал, что тот же Христос, который спас его и мог сопровождать его и при физическом отсутствии Иисуса. Он думал, что Спаситель обязательно должен быть рядом с ним в теле. но послав его к своим, чтобы им засвидетельствовать, что с ним сотворил Иисус Христос, Господь показал, что он так же близок к нему, как был бы, если бы он остался с Иисусом. Мой дорогой друг, если Господь тебя куда-нибудь посылает, то знай, что ты безопасен, он обязательно будет с тобой. Так было в дни его плоти, так оно и есть сегодня. Главное, доверься ему, будь послушен ему. Он знает лучше тебя, и если он обещал, то он верен каждому своему слову. В этом ты можешь быть уверен. Он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Поэтому идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, и се я с вами во все дни до скончания века. В заключение я хочу еще раз обратиться к тем, кто Христа еще не принял. Мой друг, ты находишься сейчас на распутье двух дорог. Какую изберешь ты? Если ты отвергнешь Христа, то он должен отречься от тебя. Но если ты его примешь, то спасен будешь и войдешь в радость Господа и Спасителя твоего. Есть только две категории людей – спасенные и неспасенные. Спасенные пойдут в жизнь вечную, неспасенные – в муку вечную. Тебе предстоит сегодня выбор. Что ты сделаешь с Иисусом? От твоего решения зависит твоя вечная участь. О, пусть сам Дух Божий поможет тебе сделать правильное решение сейчас там, у твоего радиоприемника.